Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07. Четверг, март, день 31. А завтра уже апрель. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро торгуется 93,2 цента, 2 копейки. Доллар 83,72. Я вот вернулся к этим цифрам, а то раньше просто долго слишком читать нужно было, там трехзначные были. Нефть Brent 106,13 и пара биткоин-доллар 47 071 доллар 82 цента за один биткоин. Добавляй наоборот. Ну что, давайте сразу с предателей начнем. Хотя, конечно, я не знаю, можно ли каким-то образом называть предателем тех, кто тебе не клялся в верности, да? Значит, Economist журнал и Анна Нетребко, суперзвезда российская сопрано, отвергла войну на Украине, но не Владимира Путина, пишет Economist. Не знаю, а мне показалось, что наоборот. Моя цель — объединить людей, несмотря на политические разногласия. На самом деле искусство глубоко политизировано, она говорит. Как и художники или те, кто служит рекламным образом послами своих стран во время войны. Что может быть более политическим, чем объединение людей, разделенных разделениями? Что? Так что нет ничего нелогичного в том, что российские художники оказались втянутыми в негативную реакцию против вторжения. В некоторых случаях это справедливо. Валерий Гергиев восстановил Мариинский театр в Санкт-Петербурге, говорит она, сделав его из себя всемирно. Или подождите, или это Economist просто о ней? Что-то я не могу понять, где ее слова, а где Economist. Ну, не знаю. Все-таки давайте-ка мы сейчас попробуем уточнить этот момент. Потому что мне казалось, что Нетребко абсолютно, значит, все, отреклась. На всяком случае, вот что пишут. Российская оперная певица продолжит выступление на европейских площадках в конце мая. Об этом она написала в своем экстремистской соцсети. «Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы», — говорит она. В своем посте на английском певица отметила, что категорически осуждает происходящее на Украине. Она также подчеркнула, что ее нельзя считать членом какой-либо политической партии или союзником какого-либо из российских лидеров. Ничего не понятно. Какие-то словеса. Почему она на русском мне написала, чтобы мы поняли, что она имеет в виду? Потому что вот я категорически осуждаю, что происходит на Украине. Да, мы все категорически осуждаем, что происходит на Украине. Последние 8 лет уж точно. Очень категорически осуждаем. Вот. Но подчеркнула, что ее нельзя считать членом какой-либо политической партии. Так, вы член политической партии или нет? Что значит считать членом? Вы либо в партии, либо не в партии. Вот я, например, никакой не в партии. Соответственно, я никакой не член. А тот, кто в партии, тот член, правильно? Ну, это же логично, это же понятно, это же элементарно. У вас партбилет есть, госпожа Нетребко, или нет? Если есть, значит, вы в партии. Если нет, значит, нет. Что значит считать членом? Нельзя считать членом партии, если ты не в партии. Это же ведь логично. Так вы в партии, вы член или нет? Вопрос. Это надо выяснить. Я не знаю, честно сказать. И союзником какого-либо из российских лидеров ее тоже не надо считать. Ну, допустим. Значит, она союзник кого-то из других лидеров? Ну, а, кстати, много ли лидеров в России? Я просто хотел уточнить тоже один момент. Союзником какого-либо из российских лидеров. В смысле, он же один российский лидер, насколько я понимаю, да? Ну, или я что-то упустил, какой-то момент, может быть. Ну, ладно. Все-таки мне видится, что Нетребко отреклась. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но, по-моему, отреклась. За то, чтобы выступать в всяких там Европах своих. Ну, понятно, уровень жизни, привычка, да и, в Можно ли считать их прям уж такими большими патриотами, этих людей? Они же все-таки, ну, поют себе и поют, да? Никто же из них в окопы петь не поехал, правильно? Как это делали великие абсолютно люди во времена Великой Отечественной войны. Ну, не сделали они этого. Поэтому, ну что, ну, такие времена, друзья, такие времена. А, может быть, она вообще потом скажет, что она француженка, понимаете? У нас же это нормально. У нас могут люди, например, никакого отношения к Франции не иметь, и при этом говорить, что они французы, и все. И это в порядке вещей. «Ходячие резонаторы заявляют», пишет Валерий. «Я вообще не знаю, кто она такая», пишет Макс. Ну, это плохо, конечно, в определенном смысле, Макс, потому что это значит, что, скорее всего, вы не очень-то знаете симфоническую музыку, все дела. А, ну, ладно. В целом, нашему трудовому народу надо, конечно, стремиться к тому, чтобы быть культурнее. Вот. Но на нетрепко клином белый свет не сошелся. Уж объективности ради давайте скажем. Потому что у нас и истории с балеринами интересные были. Ну и вот теперь там с певицами оперными. Ну, в конечном счете, всякое бывает. И артисты балета уезжали из Советского Союза, да, вот, например, вспоминают, ну, разные фамилии, я не буду называть, некоторые по соображениям того, что в Советском Союзе не так относились, как надо было, по их мнению, к сексуальным меньшинствам, как вы понимаете. Ну, уезжали, да, уезжали. Ну, что ж теперь, что ж теперь? Сегодня железного занавеса нет, и границы не закрыты, поэтому ждать, что кто-то прикует себя сам к земле русской и вдруг воспылает патриотизмом из тех, у кого этого патриотизма, в общем, никогда особо и не было, ну, это было бы верхом, наверное, наивности. Поэтому, да, даже приятно за этим, за всем понаблюдать, как некоторые закрывают свои телепрограммы, да, как некоторые уезжают, кто-то в отпуск отправляется, кто-то еще что-то. Это очень интересно, это очень интересно. Как мне видится, это хорошая проверка. Хорошая проверка на вшивость. И не нужно заводить никаких уголовных дел, не нужно никого преследовать, не нужно вообще ничего делать. Они сами собираются и уезжают. И так прекрасно, и так прекрасно. И легче становится дышать. Разве нет? Но вы мне скажете, лучшие уезжают. Ну так они уже давно там, слушайте. Они не то чтобы прямо сегодня собрались уезжать, они давно уже туда уехали. Если не самостоятельно, да, потому что здесь зарабатывали деньги, то они там капиталы хранили, и дети их там. Соответственно, им оставалось только перестать здесь зарабатывать деньги и купить билет, долететь туда и там жить. Поэтому я, в общем-то, не сильно по их поводу как-то печалюсь. Я не имею в виду конкретно нетрепко, я имею в виду вот в целом такой собирательный образ этих всех людей. Они давно уже там живут. А здесь просто зарабатывают. Это, знаете, Россия для них как работа, офис. Они ходили на работу в Россию. Вот. Или летали на работу в Россию. Да? Вот здесь вот. Они приезжали на работу в Россию. Потом работали, работали, работали и уезжали к себе домой, да, на новую свою родину любимую. Поэтому что уж тут, что уж тут. Строили себе дома там, да, возле водоемов и не только. Кто-то расстался с этой мыслью и встал на патриотический путь. Это хорошо. Вот, кто-то не смог себя перебороть и оторвать себя от этих кирпичей, сложенных в ровные стены, и, так сказать, продал душу за эти кирпичи. Ну, что поделать, что поделать? Каждый, так сказать, перед лицом страха, перед лицом такой, знаете, общественной смерти, по-другому этого не назовешь, это не назовешь, он проявляет себя. Это экзистенция, да? Это вот тот самый экзистенциальный выбор. Это пан или пропал. Это вот когда ты либо делаешь шаг, либо не делаешь. Ну вот многие решили так для себя. Ну и прекрасно, и прекрасно. И до свидания. Мне, например, очень нравится то, что они отсюда уезжают. Почему, я объясню. Я вот искренне скажу. Потому что освобождаются очень хорошие места для тех людей, которые уезжать не собираются. Вот это очень хорошо. Другое дело, чтобы на места тех, кто сваливает, пришли профессионалы, хорошие ребята, да, и девчата, которые умеют и хотят. Я думаю, что такие есть. А если где-то не нет, то обязательно будут, потому что святое место пусто не бывает. Индикатор отречения – признание Запада, пишет Павел. Это когда там признают, Запад никого из них не признает, имейте в виду. Запад будет их заставлять стоять на коленях. То есть вот вы должны тоже понимать, что вот эти люди, которые сейчас отскакивают, они на что идут? Они будут потом стоять на коленях все время. При любой возможности, я не имею в виду физически, я имею в виду метафорически. Они все время будут там кланяться, просить прощения, они их все время будут спрашивать, стыдно ли им за Россию. Они будут говорить, ой, стыдно, батюшка, стыдно за Россию, мне нет сил. Ну тогда пой нам, а мы будем есть устриц, да? Или, а тебе стыдно за Россию? Мне очень стыдно за Россию. Шути давай шутку свою, давай тогда, шути шутку. И он начинает шутить и кочевряжется. Там очередной придурок, придумавший там какую-нибудь шутку про солдат рабоче-крестьянской Красной Армии или там снявший какой-нибудь говноролик про Сталина. Ну вот это вот все. И они начинают там, значит, выкобениваться. Ну, в общем, служить клоунами при, как говорил Пелевин, ну и сами можете добавить последнее слово, а я не буду его говорить. Я буду держать культурный уровень на очень высокую планку я задал, вот ее буду придерживаться, этой высокой планки. Добавляй к каждому своему слову «дон», прикольно будет. Я, к сожалению, не могу правильно говорить эту фразу, а просто так злить Рамзана Ахматовича, я что, сумасшедший, что ли? Вот когда и если меня пригласят в Чеченскую республику как гостя, я, например, приеду, и мне такие объяснят, какие фразы, как правильно говорить, там, что-нибудь подскажут, там, допустим, тогда вот я и буду говорить. А так, ну, как бы получается, что поверхностно, ну, понимаете, это несерьезно. Поэтому я жду приглашения, и вот из этого будем исходить. Вчера мне позвонили и попросили явиться в военкомат, правда, это был автоответчик, а не живой диалог. У кого-нибудь были подобные звонки? Мне 38 лет, Москва, пишет Макс И. Макс И, слушайте внимательно сейчас. Много у кого были подобные звонки. Это откровеннейший фейк. Значит, эти звонки с автоголосом и роботом, они совершаются с территории соседнего государства. Об этом уже сообщало Министерство обороны в одном из своих брифингов. И, соответственно, генерал-майор российской армии вооруженных сил Коношенков об этом прямо заявлял. Я могу сейчас, поковырявшись в своем телеграме, вам даже это найти. Но, в принципе, можете мне поверить на слово. Ну, давайте, там, по-моему, автоответчик, да? Автоответчик. По-моему, там было такое слово. Угу. Минобороны России о фальшивых звонках из военкоматов. Цитата прямая. В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем, никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе в военные комиссариаты Министерства обороны Российской Федерации, не проводят и не планируют. Это новость, я вам сейчас скажу, от кукугу. Какого числа? Но это уже было достаточно давно. Ну, раз продолжается, то в любом случае надо всех вас ставить. Это 26 марта. Сейчас 31, то есть это прошлая суббота. Вот примерно так вот, прошлая суббота, представляете, это неделю назад. Ну, до вас, ну, примерно, до вас дошло. А весенний призыв никто не отменял, пишет Нилс Майкл. Весенний призыв никто и не будет отменять. А что его отменять-то, за каким чертом? Но есть заявление министра обороны Российской Федерации о том, что призывники не будут участвовать в операции, специальной военной операции на территории Украины. Вот и все. То есть раньше нам тоже звонили СБУ от имени Сбербанка, пишет Наиль. Ну, вы открыли сейчас глаза сами себе. Вы заметили, что вам перестали звонить от имени Сбербанка практически после начала специальной военной операции? Вы это заметили или вы этого не заметили? В общем-то, на Украине есть специальные центры информационных и психологических операций. Вот. И специальных операций, кстати, называется ЦИПСО. И эти центры, собственно, этим и занимаются. Да, К сожалению, это все было поставлено на поток, и как только один из таких центров в первые дни был, так скажем, откалиброван, звонки почему-то пошли на убыль. И по этому поводу уже был отчет наших правоохранительных органов, что, ой, звонить меньше перестали нам сотрудники Сбербанка. Ну, они, правда, не сотрудники Сбербанка, но, тем не менее, они нам меньше перестали звонить. Заметил, но была надежда, что это мошенники, пишет Наиль. Не испытывайте надежд, Наиль, лишних, это действительно были мошенники. Просто эти мошенники были мошенники государственного уровня и, собственно, с очень-очень хорошим прикрытием. По факту все те деньги, которые вы куда-то перечисляли и перекидывали, когда вам звонили фейковые сотрудники Сбербанка, по сути, они пошли в карман украинским чиновникам. Ну и самое ужасное, что, скорее всего, они пошли на вооружение, собственно, ВСУ. И нацбатов. Так что вот как-то оно так. Поэтому, когда вам кто-то что-то звонит и что-то от вас хочет, имейте в виду, это могут быть не просто мошенники, которые потом это потратят на водку и баб. Это может быть куда более сложная схема, целью которой становится финансирование, например, вооруженных формирований нацистских на территории соседнего государства, соседним же этим государством. Эти центры сейчас спектакли разыгрывают, как на Украине люди жили хорошо, и наши военные страдали. Страдают от этого, пишет Сергей. Ну да, ну да. Как жаль, я любил с СБ всех банков поговорить, со службой безопасности, пишет Максим. Ну вот это были цепсошники украинские. Поэтому всегда мы отмечали вот этот говорочек у них, когда, алло, это служба безопасности Сбербанка. А, ну здорово, дядя, что ты робишь, что ты гонишь? Ну и приколы были такие. Некоторые люди кричали в трубку «Слава Украине!», а там начинали материться в ответ, да? Ну и еще были приколы «Вечерочек в хату», вот это вот все. Сотрудники не звонят, зато теперь кредиты каждый день предлагают по 20 номеров. Блокирую, пишет Владимир. Фиксирую информацию, пишет Деко. Да, одного Богдан звали, пишет Андрей. Я тоже над ними стебался, пишет Лимузин. Да не, ну они неприятные были люди, знаете, подготовленные, очень агрессивные, и если вдруг что-то шло не по их сценарию, они начинали психологически прям так, ну, накатывать специально. Ну, они агрессоры, очевиднейшим образом. Я это называю цифровым терроризмом, я это называю телефонным терроризмом, по-другому не назовешь. А, и да, кстати, вот эти звонки, когда у нас пол Москвы и всю Москву даже, наверное, минировали, знаете, да, помните, если каким-то летом, по-моему, 19-го года это был вообще бум просто, по Москве все время всех эвакуировали. Это тоже была Украина. Об этом тоже уже сказали много раз. Уже были исследования, значит, расследования. Все это предоставлено нашими правоохранительными органами. Но до сих пор, кстати, есть люди, которые, когда им это говоришь, они говорят, ха, ну, конечно, конечно. Ну, это аргументация мощнейшая, конечно, конечно, и чё. Ну, и прочие доводы в диалоге, когда ты хочешь действительно укрепить свою позицию, ты так обычно и делаешь, да? Это мощнейший неопровержимый факт. Фраза, ну, конечно, конечно, ага, вот так вот. Ну да, ну да, да, конечно, сейчас. Ну, как с этим спорить? С этим уже не поспоришь. Железобетонный факт. А мне несколько раз в неделю звонят со скрытого номера, не беру трубку, пишет Фиксик. Фиксик, хотите прикол? Я вообще не беру трубку больше никогда. Никакие звонки, я просто не беру трубку и все. Мне вообще не интересно, кто мне звонит. Мне, конечно, звонят всегда из 19-го столетия. Вот люди, которым нечем заняться. Либо комиссар ищет фантомаса, вот понимаете, да? Я вообще не беру звонки. А зачем они мне? Ну, какой идиот вообще звонит в 21 веке? Зачем это нужно? Ну, только вот если, алло, у вас что-то там, какие-то странные активности на счете. Да? Что-то, дядя, у тебя какие-то странные активности. Вот сейчас происходит. За окном. Доброе утро. Мне на почту с начала операции стали письма приходить о налоговой задолженности, а позавчера вообще к майору Громову на допрос вызвали на Петровку 38, пишет Олег. Да ничего. Ну, майор Громов сейчас потерпит, я думаю. Майор Гром, они решили написать, ну, серьезно, это же они просто дописали букву «У». Я им говорил, да, разве щемая така людина называется украинцем? Заишь, да я не умею по-украински, слушайте, ребята, заишь, что не... Пишет Сергей. Я не умею, Сергей, я не буду притворяться, как губернатор Николаевской области, этот Ким, что я знаю украинский, и я не буду притворяться, как Зеленский, что забываю русские слова. Да, вот. Потому что мне very comfortable говорить по-русски, и это our clients привыкли к этому, да? Попытался поддержать деньгами родственников на Украине. Деньги не дошли. Приватбанк переправил их на нужды армии, пишет Котопес. Котопес, ну вы вот эти вот вещи заканчиваете, потому что это еще и уголовное наказание можем получить за это все. Да, ваши попытки поддержать деньгами кого-то там. Вы это заканчиваете. Вот. Сначала надо, чтобы завершилась специальная военная операция, а потом уже будете поддерживать деньгами. Через Сбербанк. На? Сейчас привлекут, пишет Владислав. Ну, а как вы привлечете? Это мы же даже не знаем, кто это. А, может, это кто-то подставить хочет. В прошлое воскресенье с кинотеатра в Аркадии в Москве всех эвакуировали, пишет РВП. Да, это традиционная история. Не только из одного кинотеатра в прошлое воскресенье кого-то эвакуировали. Да, и «Зимнюю вишню» мы помним, что творили эти ублюдки. И помним, много чего мы помним. Поэтому как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7... Что там? Скажите главное. Нетрезвым можно? Ничего, это что-то другое, видимо, это не мне. Лучше уж такая аргументация, как ну да, чем да и чё, пишет Алекс. Да, это второй тип аргументации, железный и нерушимый. И чё, а мне все равно. Да плевать вообще. А, ну, тогда, наверное, нам не очень получится... Да, представить свои аргументы в этом споре, раз кому-то одному плевать. Словенский флаг перед посольством страны в Киеве пришлось снять, слишком похож на российский. Об этом рассказал временный поверенный в делах Словении в Киеве Баштьян Лисьяк, сообщило словенское агентство печати. Убрать флаг, по словам представителя ведомства, его попросили украинские нацгвардейцы и полиция. Когда голова не работает, оно вот так и получается, понимаете. Сейчас у них и сербский флаг не пойдет, и французский в определенный момент может показаться похожим, правильно? Ну, может же французский флаг немножечко чем-то напомнить наш. Да, он вроде какой-то другой, а вдруг вот... Ну да, ну я понимаю, вертикальный, горизонтальный, но в целом может же напомнить. У Словакии проблема будет, потому что вы флаг Словении и Словакии, вот я уверен, 99% даже в России никто не отличит.
Ну, я один из тех, кто может это сделать.
Ну, ладно, да? Ну, в общем, проблемы начнутся, да? У меня дочь там, а деньги отправлял Сбера, а там получатель на привате, пишет Котопес. Котопес, сейчас все ваши деньги будут отправляться на войну. Все, вот вы просто не думайте вообще никуда ничего направлять сейчас. Сейчас сидите и ждите, когда все закончится. Наш Коламбус, Чертаново Южное, после начала спецоперации каждый день эвакуировали. Потом резко перестали, пишет Сергей. Ну, потому что те люди, которые это делали, сложили свои полномочия, калибровка произошла, переориентирование приоритетов в результате, да, вот калибровки. Так и с Нидерландами проблема, пишет Юрий Воробей. С Нидерландами, вы имеете в виду флаг? Конечно. И с Нидерландами тоже проблема. Вообще проблема с цветами, я так вот скажу, у некоторых. С белым, синим и красным. Ну, вы сами понимаете. И с буквами. Буква Z и буква V. Теперь их куда-то надо девать из алфавита. Да? Ну, и даже хотят вроде как букву Z запретить в некоторых странах. И будет Зеленский, не Зеленский. Да? Из украинских деятелей заявил, что из наших пленных они формируют типа власовскую армию, пишет РВП. Украинские деятели много чего интересного заявляют. В принципе, ради того, чтобы позлить себя, можно эти заявления посмотреть. А если вам нужна реальная обстановка, то, наверное, лучше ориентироваться на другие заявления. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пусть доллар перестанет быть мировой валютой, весь свободный мир скажет спасибо, пишет Алексей Ша. Алексей, если от наших слов с вами это зависит, то тогда да, пусть доллар перестанет быть мировой валютой. Хуситы готовы тем временем покупать у России пшеницу за рубли, об этом заявил президент революционного комитета Йемена Мохаммед Али Аль-Хуси. Ну, посмотрим. Сейчас у нас основная история разворачивается, конечно же, с газом и нефтью за рубли в Европу, и европейцы-кочевряжцы не хотят брать, а мы такие говорим, а берите, они говорят, а нет, мы не будем, не знаем, как выглядит рубль, мы говорим, сейчас мы вам покажем, они говорят, мы не хотим смотреть, ну, в общем, долгий процесс какой-то, не пойму, чем он закончится, но по логике, конечно, должен закончиться тем, что будут покупать за рубли, но как? МИД наш говорит, надо, чтобы наши коллеги из Европы подошли к вопросу креативно. Как креативно? В смысле, придумали какой-то схематоз серый, который позволил бы им сохранить лицо, а при этом покупали бы они все равно за рубли? Имеется в виду это? Ну, так это надо им подсказать. Ну, там есть специалисты. Вот по схематозам всяким разным есть специалисты же, да? Сейчас они без яхт сидят в своих домах, без уборщиц, в Лондоне, много где еще. К ним обратитесь. Они вам сейчас нарисуют такое, что вроде Европа за рубли ничего не покупает, а сама покупает за рубли. Но это не Европа, это вот там какой-нибудь посредник непонятный. Ну и все. Соответственно, специалисты есть, это люди с большим опытом мошенничества и воровства в крупных размерах, особо крупных, государственных и межгосударственных. А все они находятся в основном у вас. Поэтому, я думаю, нужно обратиться к ним за помощью. И они очень быстро реализуют все свои фантазии, помогут вам это сделать. Кто такие хуситы и зачем пшеница? Пускай приезжают там, работают на нашу экономику. Пишет мастер. Хуситы к нам приезжают и работают на нашу экономику. Ладно. Тогда я понял. Давайте адрес. Первых хуситов заселим в вашей квартире. Мастер. Библиотека практического врача. Лечение и профилактика схематозов и схематитов, пишет Валерий. О, боже, флаг США. Где флаг США? Я не понял. Что случилось с флагом США? Нет, пусть везут повара в Россию, а нет, и газа нет, пишет Алексей. Так... Мыслей больше нет, окромя баксов, пишет Ачи. Каких? У меня, что ли, или у кого? Или вы там друг с другом? Вы, наверное, друг с другом, у вас там тоже свои Алексеи. Ладно, вы общаетесь, в общем. Ярослав пишет в Телеграм. Так вчера же вроде какая-то то ли македонская, то ли испанская газовая компания заявила, что у нее есть рублевые активы, а она вроде готова покупать газ за рубли. Ярослав, ну, понимаете, то ли македонская, то ли испанская, то ли компания, то ли не компания. Это же не так пока интересно. Это все такое, маленькое. А вот то, что вчера Шольц поговорил с Путиным, и они в разговоре условились, что там, ну, так, люди ответственные, эксперты, поговорят, а как это вообще сделать и можно ли это сделать. После этого, конечно же, с нашей стороны прозвучало, что президент наш сказал, что только так и будет, а со стороны Германии сказали, что Шольц, он жестко стоит, конечно, что только евро и доллары. Ну, кого это волнует? Да, это заявление для электората, понятно, в обе стороны. Нам интересно, что там будут между собой решать эксперты и до чего они договорятся. Если эксперты там будут что-то решать и договорятся до того, что как бы хочешь, не хочешь, покупай за рубли, то тогда оно так и будет. Какую схему они вывернут, чтобы сохранить лицо всем? Ну, это их дело. Пускай придумывают, сидят эту схему. Вопрос в другом. Будет ли нефть и газ и продажа нефти и газа поддерживать рубль? Или не будет? Все. Вот весь вопрос. Ну, так маленькая может покупать за рубли, она становится хозяином газа и продавать за евро. Я бы так и делал, пишет Ярослав. Ну, имеется в виду какие-то дочки, да, вот что-то придумать, какие-то новые компании, да, прокладки вот эти вот компании. Ну, посмотрим. В конечном счете, Ярослав, мы с вами никогда так не делали, а есть люди, которые этим занимаются профессионально всю жизнь. Так, главный рыжий специалист по схематозам уже поехал работать, пишет Макс. Да, через Турцию, предварительно сняв в банкомате немного денег. Как только снял он деньги, доллар стал падать. Обратите внимание. Вы кто-нибудь обратил внимание, что как только Чубайс снял деньги в банкомате в турецком, доллар стал падать? Это ведь не совпадение? Почему я об этом, кстати? Надо об этом написать. Шутку. Или не шутка? Где купить хорошие доллары по 120 рублей? Эти сейчас, наверное, плохие, раз дешевые, пишет Жорик. Значит, пусть везут товары в Россию, продают за рубли, и на эти рубли покупают газ, пишет Алексей. Пусть везут товары в Россию, продают за рубли, и на эти рубли покупают газ. Алексей, вы неправильно понимаете ситуацию. Никто не должен никакие товары сюда везти. Я уже который раз слышу эту фразу про товары. Они просто должны купить рублей. Просто купить рублей. За доллары и за евро. Все. Как они это будут делать? Меня вообще не волнует. И никого из нас волновать не должно. И им придется это сделать. Потому что заместить... Наши углеводороды, они не могут. Это все признают, все это знают. Об этом говорит хоть Катар, хоть Саудовская Аравия, хоть кто, хоть Венесуэла. Все об этом говорят. Доллар стал падать после того, как Байден по 200 купил, пишет Николай. Они могут покупать у Турции и Белоруссии за евро, а Турция и Белоруссия за рубли, пишет Константин. Они Белоруссию сами загнали в санкционные списки тоже, зачем-то. Они ее решили вместе с нами наказывать, потому что не знаю почему. Вот. Уполномочат какую-нибудь страну покупать для всей Европы, например, Венгрию или Болгарию, пишет Котопес. Да нам опять же без разницы. Какая разница? Нам главное, будет ли поддерживаться рубль. Ну, будет ли рубль привязан, короче говоря, к газу и нефти нашим? Ну, то есть, вот будет он привязан или не будет? Или будет, как всегда, газ, нефть сами по себе, а рубль сам по себе. И потом мы удивляемся. А как так? Рубль дорожает, и бензин дорожает. Рубль дешевеет, а бензин дорожает. Вот как так вот мы сидим? А вот так, потому что все это привязано не к рублю, и рубль к этому отношения никакого, собственно говоря, практически не имеет. Вот. Все удивляются все время. А как так? А вот почему, что бы ни происходило с рублем, бензин все равно дорожает? А потому что рубль к нему отношения не имеет. Ни к газу, ни к нефти. Потому что нафиг никому не нужен. Был. Торговали все за евро и за доллары, все. Это теперь давайте торговать за рубли. И все такие, о-о-о. Вот о чем разговор. Как я понимаю. Я не специалист, конечно, в этих вопросах, но я так понимаю. По РФ бензин дешевеет. Когда до Москвы докатится, пишет Николай. Не знаю. В среднем, смотрел вчера по Росстату, 1% подешевел. А, 1 копейка. Простите, какой процент? На 1 копейку подешевел бензин в среднем. Ну, подешевел же. Ну, подешевел. Слушайте, как при Сталине. Бензин дешевеет. Цены снижаются. Лук дорожает, бензин дешевеет. Но по логике, если бензин будет дешевле, ну, это я так фантазирую, то и перевозки будут дешевле. Если перевозки будут дешевле, то, в принципе, можно потихонечку и снизить цены будет на какие-то продукты вообще-то. Потому что цены на продукты зависят в том числе и от того, кто их на чем куда везет. Правильно? От топлива, как минимум. А что делать с биткоином, который майнят на территории России? Конфискуем, пишет мастер. Не знаю, а что вас смущает в биткоинах, которые майнят на территории России, и зачем их нужно конфисковать? Есть фотки, где 95-й 42 рубля, но в Сибири, пишет Николай. Ну, будем ждать, Николай, будем ждать. Но относительно биткоинов история такая. Я вижу, как многие, кто на криптобирже покупал биткоины, Binance, там вот этот Coinbase, у них вдруг эти деньги начали воровать. Последний, кто об этом отчитался, если я не ошибаюсь, это Шарий. И воровать как воровать? Ну, сами площадки, на которых они торговали, просто блокируют кошелек и все, забирают твои деньги. Чего? Неправда. Чего неправда? Шари неправда. Это говорит.
Ну, мало ли, что он говорит. Неправда.
Это у тебя не блокировали, потому что ты, как бы это, как неуловимый Джо. Знаешь такой анекдот? Тебе поэтому кажется, что это неправда. Вот. А если речь идет о тех людях, которые, условно говоря, попадают в санкционные списки еще куда-то, ну, давай я тебя найду. Господи, неправда. Ты видел этот пост, нет? Не видел. Сейчас найду. Шари, биткоин... Ну, неправда. Так, так, так. Да, тут, ну, как всегда, все заблокировано. Ну, а это экстремистская организация, это Твиттер. Я не могу в нее зайти. Так, давайте. Давайте, со свежей новости. Ой. Слушай, ты сам найди. Сам, что, сидишь все равно за компьютером. Я-то программу веду, а ты сидишь за компьютером только. Нет, нет, нет. Шари биткоин рассказывал про Coinbase. Деньги не могут своровать, это же децентрализованная платформа, пишет Павел. Ну что ты мне палец-то показываешь? Биржа, криптобиржа. Я же вам не говорю, что вы сами майнили свой биткоин. Я вам говорю, вы зашли на криптобиржу, закинули денег. Кому принадлежит криптобиржа? Она децентрализована, криптобиржа? Вот. А? Ну вот, а есть не децентрализованные, есть те криптобиржи, в которых вы попадаете в некий просак. Когда вы туда заходите, а знаешь ли ты так, Сережа, что такое просак? Значит, вы попадаете в просак. Почему? Потому что вы заходите, вы открыли там кошелек, вы закинули туда доллары, например, условно, или рубли, купили за них биткоины или там любую другую криптовалюту, а после этого вам говорят, а кошелечек ваш замороженный, он наш. И все, и что ты не сделаешь, ничего ты не сделаешь. Весь децентрализованный ты, если ты не сам майнил, если у тебя нет кода, если ты это использовал как трейдерский, да, вот такой вот, ну, биржевой, так скажем, механизм, то у тебя просто блокируют твой счет на этой криптобирже. Все. Вот о чем я говорю. Понятно? Все, согласен? Спасибо большое. Сейчас оттуда сложно выводить рубли, пишет Юрий Неон. Да я вам сейчас найду эти истории. Сейчас. Криптобиржи блокируют. Это в первые дни полетела история. В первые дни. Кто-то здесь капслог включил, на английском печатал. Вот, пожалуйста. Значит, криптобиржи и сервисы начали блокировать. Еще 7 марта блокировать доступ для россиян. В рамках санкционной политики криптовалютная биржа Coinbase и другие крупные зарубежные сервисы начали ограничивать использование своих систем для пользователей из России, либо сообщили о такой готовности. Например, Binance. Сейчас в составе санкций требований ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче говоря, ты закинул деньги, и тебе говорят, заморожены. А заморожены — это как бы забудь, старичок. Они у кого-то-то есть, а у тебя их нет. Вот у тебя приморозило. Binance не блокировал, а вот Coinbase, да. Ну хорошо, Binance не блокировал, Coinbase, да. Как вы меня достали своими мелочами. Вот я вам говорю, по существу вы меня начинаете со своими этими криптобиржами. Я понял, вы там своими криптовалютами, короче говоря, торгуете изо всех сил. У меня 600 тысяч украли, биткоин-кошелек, вообще блокчейне. Блокчейн, пишет Владислав. Ну, это я не знаю, как вас украли или не украли, но вот. Не злись, пишет Круков. Да как не злиться на вас? Вы это, достаете меня. Это. Лех, передавай привет Воронежу. Привет Воронежу! Чего вы... Надо брать помощницу какую-нибудь. Надо брать помощницу, чтобы она вот это все читала. А я вот... излагаешь концепцию, говоришь о каких-то вещах серьезных, больших, вот. Что вот это ощущение, что вас не достанут, у вас не заберут, оно ложное зачастую, ложное. Нет, начинается, а я вот, а я купил там догикоины какие-нибудь, а я вот это, а я тут это 50. Да вы, если и купили, вы сами в курсе, где вас заблокировали, а где вас не заблокировали. А что насчет Чичваркина, которому счет заблокировали по национальному признаку, пишет Николай. Я думаю, что ему за отсутствие стиля все-таки заблокировали, за шмот странный вот его заблокировали счет, потому что других причин я не вижу. Но в целом, если без шуток, скажу так. Русский, значит, враг. Вот, все. Соответственно, как бы ты ни отрекался, что бы ты ни говорил, как бы ты ни стоял на коленях, как бы ты ни плакал, что бы ты там ни делал, у каких бы ног ты ни валялся, ты все равно русский. Поэтому Фридман ты или Абрамович... А, Абрамович уникальный человек в этом смысле, да. Фридман ты или Чичваркин или еще кто-то не имеет никакого значения. Ты русский, значит, должен быть наказан. Вы мне скажете, Чичваркин, Фридман, почему ты говоришь русский? Потому что русский. Потому что русский. Потому что и есть русский. Вот понимаете, вне зависимости от национальности, меня это вообще не, вопрос национальности никогда не интересовал, честно говоря. Ну, потому что русские, и все. Потому что на них вот так вот большая-большая-большая такая вот печать прям на лбу. Русский, и все. Как и у меня. И даже если кому-то из русских кажется, что они не русские, то им это только кажется. Им это только кажется. И даже если это целая страна, где вроде как население 40 миллионов, им кажется, что они не русские, им тоже только показалось на самом деле. Вот. И если они думают, что где-нибудь за рубежом все их воспринимают не как взбесившихся русских, которые просто решили размахивать другим флагом, они ошибаются. Они ошибаются. Вот. Это все очень весело наблюдать со стороны, я уверен. Более чем. Уверен. Сегодня заправился на Роснефти. 95 за литр, 51.10. Хорошая цена. Надолго ли? Чек на память оставил, пишет Гео24. Поглядим. Но если привязка у нас будет к газу и нефти рубля, ну, то есть нефтерубль мы получим в итоге. У нас же сейчас просто рубль. А так будет нефтерубль. Если будет нефтерубль, то по логике должно падать вроде как. Вот. Появиться должна обратная корреляция. Взаимозависимость обратная, да? Чем дороже рубль, тем... Нифига! Извините, друзья. Все будет... Так, сейчас надо сообразить. Мы если относительно доллара... Ну да. Чем дороже рубль, тем дешевле бензин, если относительно доллара. А если выкинуть доллар нафиг, форточку, то получится так. Чем дороже рубль, тем дешевле он для нас. Угу. Вот так. Нет. Чем дороже рубль, тем дешевле бензин для нас. Тьфу ты. Да. Тогда получится так. Сейчас это никак не получается, потому что рубль вообще никакого отношения к этому не имеет. Вот есть наш бензин, есть наша нефть, и она вот сама по себе, она как-то может влиять. Поэтому есть такая взаимозависимость. Доллар дорогой, нефть низкая. Нефть низкая, доллар дорогой. Сейчас вот это может быть играть с рублем. Если мы сделаем так, что оно получится. Если мы этого не сделаем и не получится, то куча швам с маслом. Но у нас вариантов нет, нам надо делать. Потому что если мы это не сделаем, я вообще не знаю, что мы тогда будем делать, чем мы тогда вообще будем заниматься здесь. Только доходы от этого не зависят, пишет он. А нам и не надо, чтобы от этого ваши доходы зависели. Понимаете, в чем дело? Для понимания ситуации. То, что ты не потратил, можно считать заработком. Объяснить? Объясняю. Коротко. Вот у вас 100 тысяч рублей. 100 тысяч, да не тысяч, 100 рублей. И вы тратите, например, на бензин из них 10. Бензин дешевеет. И вы тратите 8. Например, раньше у вас оставалось 90 тысяч рублей, а стало оставаться 92. Экономия. Как бы. Вот и все. То есть, если вдруг когда-нибудь так получится, что рубль будет иметь какое-то отношение к нефти и бензину, и бензин будет дешеветь, ваши траты на это будут снижаться, и самое главное, что будут снижаться траты, например, тех, кто привозит из точки А в точку Б все остальное. То, что вы покупаете, то, что вы там надеваете на себя, едите, ля-ля-то-поля. И, в принципе, если ФАС будет... Сколько интересных «если». Если ФАС, Федеральная антимонопольная служба, будет работать, и она будет заглядывать там на всякие пятерочки, на всякие заправки и говорить «а-а-а, нехорошо». Она будет... Ой, почему-то они по-немецки говорят. Мне показалось, что Федеральная антимонопольная служба должны быть немцы. Нет, они говорят «нехорошо, не надо повышать цены на сахар». И так вот раз, и по хребтине палочкой такой «раз». И цены не будут повышаться, а и, может быть, по объективным причинам будут снижаться, чисто гипотетически, если бензин будет дешеветь, понимаете, то тогда, может быть, это будет и хорошо для нас. Может быть, это будет и хорошо для нас. Но будет ли так или нет, мы не знаем, потому что вот доллар скакнул до 120 в определенный момент, даже больше. Вот машины стали стоить в 3 раза дороже. Хоть доллар в 2 раза скакнул, даже меньше, а машины стали стоить в 3 раза дороже, а где-то и в 4. А некоторые и в 5 раз подняли цены, я обратил внимание, автомобили, да? Вот доллар уже стоит, секундочку, сейчас торгуется, сейчас я вам скажу, сколько торгуется доллар. 83, 82, 84. Ну, был сколько он? Ну, до событий где-то был 79, да, 78, 79. Ну и насколько это повышение? Ну, там. Ладно, давайте скажем так, на 10%. Пускай будет на 10%. Черт с ним, на 10%. А цены в 5 раз. Да? А кто-то должен умерить аппетиты? Гипотетически. Гипотетически должен. Но гипотетически кто-то еще пока покупает автомобили по ценам в 5 раз выше, правильно? Ну, кто-то же это делает, кто-то же приходит, это делает, правильно? Правильно. Дождемся, когда они уже купят эти корыта свои вонючие все. А потом посмотрим. Потому что мне показалось интересным, когда люди, БУ, мотоциклы, а я слежу за одним всего лишь мотоциклом, Триумф Бобер, вот, Бодевиль Бобер, вдруг он стоил 750, а стал стоить 3. Ну, 750 БУ и 3 БУ. Это разница, мне даже страшно предположить, сколько раз. Ну ладно, есть более скромные люди, они продают за 2, за 2,5. Но это в 3-4 раза разница. В 3-4. Что, доллар стал стоить в 4 раза дороже по отношению к рублю? Нет. Вы покупали этот мотоцикл по какой цене? В какие годы? Ага. А вы что хотите, навариться в какой-то ближайшей перспективе? Вот здесь и сейчас... получить денег. А знаете что? А возьмите вы сядете на этот мотоцикл и поезжайте-ка вы в задницу на нем. Вот. И там вот и продавайте его за 2 миллиона, свою рухлядь эту. Вот и все. А вы как хотели? Вы хотели быть умнее рынка, что ли? Вы хотели быть хитрее котировок денежных? Что вы хотели? Я не вижу доллар в 4 раза дороже, чем он был раньше. Его нет. Он не стоит 300. Он стоит 84. Вы свои корыта куда выставляете по 2 миллиона? Снижайте цены, уважаемые владельцы корыт. Снижайте. вот эти вот BMW M4 по 12 миллионов понавыставляли, какие-то старые там. Эй, эй, ты что, гонишь, что ли? Давай снижай, давай до свидания. Либо будешь до конца своих дней на своем корыте ездить. Погнали вообще совсем. Какая разница, какой сейчас курс, если его нельзя купить, пишет Иван. В смысле его нельзя купить? Иди докупи. Очень просто. Продажа мотоцикл по старой цене, новые они не купят, пишет Константин. А новые цены как формируются мотоциклов? Можно узнать? Вот стоит мотоцикл, сейчас продается. Я вижу просто новый, смотрю, в Самаре. По-моему, в Самаре. Может, Саратов. 1 750 000 новый. Триумф Бобер Бонневиль. 1 750 000 Бэушный. У людей с рук 2. То есть он сейчас продаст свое бэушное ведрище и купит новый такой же. 2021 года, без пробега, красный бак. Я все смотрю. Могу сейчас зайти посмотреть. Не помню, город. По-моему, все-таки Самара там была. То есть ты продаешь свое езженное корыто, да? И покупаешь мотоцикл новый, такой же. И еще у тебя в кармане 300 тысяч. А у тебя твоя губа насколько сильно раскаталась, и как ее быстро можно закатать. Ты как бы хотя бы следи за тем, что происходит. Ну, ты как бы совесть, не то что совесть, но просто разум имей какой-то. Понимаете, о чем я говорю? Или какие-то невнятные люди, выставляющие. Вот я вам сейчас буду продавать, значит, как же она называется-то? Bentley Bentayga за 40 миллионов. За 40 миллионов ты мне будешь продавать Bentley Bentayga? Серьезно? Я что, не видел, сколько она стоила до того, как все произошло? Ну, стоила, ну, примерно твоя 8. 8 миллионов стоила. А теперь 40. Чтобы что? Чтобы ты новую Bentley себе купил? Так я сейчас новую посмотрю, она дешевле стоит. Ну, то есть люди обнаглели. Я вижу, как один сумасшедший, который продавал свою BMW M5 Yahre, такая есть, значит, в кузове еще старом, он ее продавал все за 100 миллионов. Я ржал сидел. Сейчас он ее пытается продавать за 200 миллионов. Ее за 200 не купят, и за 100 не купят, и за 50 не купят, и за 20 не купят. Какой бы уникальной она ни казалась хозяину. Никому это не нужно. Перестаньте быть грязными барыгами, наживающимися на других или пытающимися. Вы выглядите нелепо. Особенно те, кто задрал цены, а потом их начинает снижать. А на той площадке, где вы продаете, видно, как вы их задирали и как вы их снижали. Ржака капитальная. Когда вдруг вы свое ведрище сначала оценили в 1 000 000, потом в 5, а потом раз в 3. А что в 3-то? Возвращай назад в 1 000 000 в свой. Не покупает никто твое ведро. Не наглейте. Не надо так наглеть. Чтобы потом не говорить, куда ж цены так растут? Так они и растут из-за тебя. Что ты прекрасно знаешь, что ты пытаешься пропихнуть людям по несуществующей цене что-то, да, чтобы на этом быстро навариться. Ты сам знаешь, откуда такие цены. Потому что ты такой, и вокруг тебя много таких же, как и ты. Не будь таким. И может ситуация изменится. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, март, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. О-о-о! Мне тут скидывают, что рубль уже по отношению к доллару... Это где? Это где посмотреть мне? Секундочку, сейчас я посмотрю, дорогие. А и правда. Это на внешних рынках рубль торгуется уже к доллару 75. Ма! Интересно. Добавьте звук, будьте добры. Алексей, посоветуй, куда идти работать. Работы мало, платить стали мало, пишет Мелкий. Мелкий, а что вы умеете? Тут же очень просто. Знаете, вот у меня есть друзья, вот, близкие люди, которые на фоне вот этого ухода всяких бизнесов зарубежных из России, ну или заморозки этих бизнесов, такие: надо сейчас занимать нишу, надо занимать, сейчас надо действовать. Я говорю: так, и что же вы будете делать? И вдруг люди начинают рассказывать, как они будут шить одежду, как они будут делать автомобили, как они будут еще что-то. Пятое, десятое. Я на это все смотрю всегда и удивляюсь. Неужели люди не могут понять, что если они ничего не делали в том направлении, о котором они сейчас задумались, то ведь были люди, которые в этом направлении развивались годами. И именно они сейчас займут эти ниши, потому что у них уже все, по сути, практически готово, и они просто не могли вырваться на рынок из-за конкуренции невероятной, из-за давления, которое на них оказывали глобальные бренды и прочее. Они сейчас, они говорят: о, ну поехали. Ну, у них есть все, у них все готово. У них есть производственные цепочки налажены. Все, им нужно поставку наладить. Ну, может быть, там в бренд вложить какие-то деньги. Все. Но вот эти люди, которые из ниоткуда вдруг раз такие: что же делать? Ну, а что вы делаете? Мелкий, я умею курьерить, еще могу болтать на радио. Нет, вы не можете, мелкий, болтать на радио. Потому что если бы вы могли болтать на радио, вы бы уже были на радио. Вот, это первое. Курьерить. Курьерская работа никуда не пропадет, ее будет еще больше, 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 больше. По одной простой причине: мы все с удовольствием оценили пользу, собственно, курьерских служб именно в момент ковида. И нам так понравилось, что мы больше не хотим сами ходить пешком никуда. Мы хотим, чтобы нам домой обязательно все привезли. Вот. Готова быть вашей помощницей, пишет Анна. Спасибо большое, Анна, за готовность. Мелкий, стань кузнецом. Конкуренции нет, пишет Лимузин. По 75 рублей за доллар, пишет Елисей Змытич. Не торопитесь, это внешние рынки. Сейчас мы посмотрим, как у нас будет торговаться. Да, у нас во сколько начнется эта торговля. Значит, пижонские байки скоро подешевеют, пишет Лимузин. Очень на то надеюсь. Вот. Я еще раз скажу, когда доллар был дорогим резко, я его не покупал, не продавал. Когда он дешевеет, я его не покупаю, не продаю. Я полностью занимаю всегда самую консервативную позицию. Дергаться не надо. Кто дергается, тот проиграет. Все. Все, кто елозят, все, кто как уш на сковородке крутится, все проиграют. Все, кто уехал в неожиданный отпуск из наших артистов, проиграют. Проиграют. Никогда нельзя, особенно в сложные времена, моросить. Вот, знаете, на улице такое слово есть — моросить. Не мороси. Вот. Эти люди моросили. Они суету наводили. Вот из-за того, что они наводят суету, вот, у них в жизни все будет плохо, потому что они суетливые. А не надо суетиться. Не надо бегать, сахар покупать по 100 килограммов, гречку, да, и имбирь по 7 тысяч килограмм. Не надо покупать, не надо. Не надо нестись себя покупать доллары у кого угодно, как угодно, лишь бы сейчас. Ай-ай, и технику электричную. Ну вот сидите теперь с этой техникой, сидите теперь с этими долларами, вот, в обнимку, обнимайтесь, целуйте их, вот. Говорите, что любите, и ночами обнимайте, и к сердцу прижимайте. Купили по 150? Купили? Вот теперь будете продавать по 75. Понятно? Почему? Ну, потому что вы думали, что вы умнее всех, а вы не умнее всех. Но это я обращаюсь к этим людям. Вы не умнее всех. Да? Потому что если вы переслушали там как кого-нибудь из экспертов, который кричит, что Набиуллина, она вообще ничего не понимает, вы имейте в виду, фраза Набиуллина ничего не понимает, она может употребляться только тогда, когда вы понимаете больше Набиуллиной. А если вы больше Набиуллиной не понимаете, а это 99,9% населения нашей страны вообще-то, вот, а может быть и 99%, то не надо выпендриваться и чужие слова вставлять себе в рот и их произносить. А еще тем более на основании этого убеждения какого-то, ничем не подкрепленного из ваших знаний, которых нет, потому что потому и не подкрепленные, делать какие-то финансовые движения. Понятно? Потому что, еще раз, есть профи, а есть те, кто не разбираются. Поэтому, мелкий, без обид, когда вы говорите, что вы можете болтать на радио, вы глубоко ошибаетесь. Вы прям заблуждаетесь в полной мере. Всегда кажется, что чужая работа очень легкая. Всегда. Я помню, как в школе я нашел кассету, ну, как мы с друзьями нашли кассету, нет, не немецкую. Вот, брейк-данс, чемпионат мира по брейк-дансу. А нам так понравилось, мы тоже стали танцевать брейк-данс. И на видео эти парни, они двигались очень легко. Они все делали классно, быстро, технично. И казалось, что вот сейчас вот мне главное дайте пространство, и я тоже сделаю. И флайер, и эйр-твист, и что я только не сделаю. По итогу ничего не получалось. Потому что, оказывается, нужны большие-большие постоянные тренировки. И каждое дело требует тренировки. И специалист формируется в течение, ну, примерно 5 лет. Вот как-то так. Вот как-то так. И потому что, когда вам кажется, что вы приходите к врачу, и врач ничего не понимает, а вы все понимаете, обычно это ошибочно. Иногда, конечно, бывает, что халтура как бы происходит. Вот. Но обычно это ошибочно, да? Когда вам кажется, что учитель что-то не понимает, это ошибочно. Когда вам кажется, что полицейские не знают, как действовать, скорее всего, это ошибочно. Когда вы вдруг сидите и говорите, ну, специальная военная операция, конечно, стала пробуксовывать. Ну, просто идите к зеркалу, посмотрите в зеркало, дайте себе пару пощечин тыльной стороной ладони по своему же лицу и скажи, что ты в этом понимаешь? Вот что ты в этом понимаешь? Сам себе в зеркало скажи, да ничего, батенька, вот так вот. Ничего, батенька, не понимаю. Дурак я просто, самонадеянный. Ну вот. Потом дайте еще раз себе по лицу, ладонью, сами, своей. Так, чтобы не больно, но запомнилось. Наметьте, так скажем, пощечину. Наметить надо. Вот наметьте, еще раз. Будешь еще так? И сам себе. Не буду, батенька, больше я так. Не буду. Хочу принести искренние извинения всем. И себе в первую очередь. Сам себя обманул. И все. Ну чё, купил доллары по 120? Купил, батенька, так точно. Дураком был? Дураком был. Всё, в зеркало себе, сам, да? Потому что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, как говорил великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Вот рожа кривая в зеркале, не потому что зеркало кривое, а потому что рожа кривая, понимаете? И вот с этой кривой рожей мы идем к этому зеркалу все время и пытаемся в это зеркало обвинять. Не надо его обвинять, не надо его обвинять. Вам просто кажется, что вы стали в секунду разбираться, например, в прививках в определенный момент. Ну, некоторым, не всем. Ну, некоторым, вот, знаете, показалось, я разбираюсь в прививках. Потом такой, опа, а теперь я разбираюсь в военных операциях. Раз, а теперь я великий финансист. Я теперь, как его там зовут? Уоррен Баффет. Я теперь Уоррен Баффет. Сейчас я наварю тут бабы конкретно, да? Ну, а потом с голой жопой на улице и баннером. Путин, помоги, пожалуйста. Как, почему вы нас оставили? Мы валютные ипотечники, мы ничего не виноваты ни в чем. С голой жопой ходишь. Конечно, так оно и бывает. Вот. И все должны всем миром потом помогать. Потому что а куда мне теперь девать эти 300 килограммов сахара? Не знаю, жри, сиди ложкой. Жри ложкой сахар теперь сиди свой, потому что ты же его покупал, не я ж тебе его покупал. Я ж тебе говорил из раза в раз, что это бред покупать этот вонючий сахар, никому не нужный. Ну ты брал, вот жри его теперь, сиди его теперь, до конца своих дней ложкой ешь этот сахар. Вот. Ну или пытайся продать с дисконтом. Дисконт — это скидка, большая скидка, понимаешь? В 2 раза дешевле. Предложи где-нибудь на Авито. Но я не знаю, есть ли люди, которые где-нибудь на Авито будут покупать сахар. Ну, наверное, есть. Ну вот в 2 раза дешевле и продай его, этот свой сахар никому не нужный. А потому что предупреждали, всем все говорили, но никто не слушал. Что-то ажиотаж снизился, я смотрю, по магазинам, никто больше не бегает, да? Что сейчас модно покупать из ненужного? В какой-то момент вот этот сахар, конечно, оскомину набил. А потом еще был парацетамол, содержащий препараты, вы бегали, покупали. Ну что, закончился парацетамол? Закончился, нет? Нет, не закончился и не закончится. Вот так вот, такие вот дела, ребятки, друзья, товарищи. Вот. А потом будете задаваться вопросом. Или эти люди будут задаваться вопросом. Давайте, наши слушатели не такие, наши слушатели умные. Но вот эти люди потом будут задаваться вопросом. А чего же они так плохо живут? Ну так ответ у них будет очевидный. Это Путин виноват. Ну, уверены, что Путин? Точно Путин? Может быть, просто вы и лозите все время? А? Может, все время и лозите? Может, все время истерите? А нет ничего хуже на войне? Да, в войне, в широком смысле, в бою, чем истерики ваши. А сейчас происходит сейчас экономическая война. Фу, в полной мере она разворачивается. А вы в истерике валяетесь. Ну и что, вы победите в ней? Нет, вы конкретно проиграете. Вы получите экономическую пулю в лоб. Будете сидеть с сахаром обниматься. Обнимайте дальше со своим сахаром. Вот так. Это паника. Паника в окопе экономическом. Вы мешаете работать людям, которые умеют это делать. Вы те, кто бежит куда-то, непонятно куда, и атакует не пойми что. Вот. Вы фольксштурм экономический. Непонятно? Вот есть экономические бойцы подготовленные, а есть финансово-экономический фольксштурм. Вот вы, он и есть, этот фольксштурм. Вам кажется, что вы со своими навыками что-то можете там сделать. Это рулетка тогда. Это вы играете. Это вы зашли в казино. В принципе, автомат может и дать один раз. Но второй раз он заберет все. Не надо думать. Не надо думать, что это будет по-другому. Нет, 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 нет. Алексей, а за президентом кто-нибудь стоит, пишет Евгений. Сам Господь Бог стоит за президентом. Вы что, не читали Дао Дэ Цзин? Вот. Только бесконечное «Д» над нашим президентом. Бесконечное «Д». А мы под. Мы на земле. Вот. Между нами и бесконечным «Д» наш правитель. Все. То, что я на свои 60к сейчас могу купить в два раза меньше, чем год назад, тоже я виноват, пишет Лев. Лев, а что вы покупаете на эти 60к? Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду? Я Муму-то не читал, пишет Андрей. Гостя позвал какого-нибудь, пишет капитан. Никогда не звал никаких гостей и не собираюсь этого делать. Не вижу необходимости. Пока все мои прогнозы сбываются. Аллилуйя. И зачем мне для этого гости? Чтобы они здесь что? Обещали вам доллар по 200, а потом его не случалось? Или говорили, что это будет второй Афганистан, а его не случалось? Или говорили, что призывников сейчас позовут, а их не зовут? Или говорили про мобилизацию скорую всеобщую, а ее нет? Что в Сирии мы застрянем навсегда, а мы не застряли? Что Набиуллина неправильно делает, а доллар после этого стал падать? Зачем мне эксперты? Чтобы они здесь рисовались и набирали себе подписчиков в своей соцсети, что ли? Да я сам буду рисоваться и набирать себе подписчиков в соцсети. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется он Гудошников. Вот и все. Чтобы они здесь объявляли войну Азербайджану, может быть, в прямом эфире. Да? А потом все вместе мы должны были за них извиняться, потому что они такие красивые и хорошие. Каких экспертов вы хотите? Мне эксперты не нужны здесь. Искренне рад, что я могу говорить напрямую со своим народом. Когда я здесь, в этом эфире, есть я, есть вы и есть бесконечное «Д». Я император своей программы, которую могут в любой момент закрыть, конечно же. Но пока она есть, и пока я здесь, вот, она моя. Понятно? Маленькая, но моя. А как же Мария Захарова? А Мария Захарова великая. Дай бог ей всего самого наилучшего. Но в студию она ко мне не приходила. Но по телефону мы с ней разговаривали. Странно, кто-то ругает Набиуллину, другой хвалит. И это все наговорит Москва. Да, потому что это называется свобода слова, Андрей. Вы будете удивлены. Вы будете удивлены. Это в Америке вам сейчас не дадут ничего хорошего сказать про Россию. Это в Америке cancel culture. Культура отмены. И вам нужно, если русский, то это плохой. А у нас проблем нет. Я могу сказать, что американцы классные. Американцы классные. Я люблю американские тачки. Я люблю группу Корн, которая у меня на заставке, мне она нравится. Я люблю много какие группы, американские, британские, да, там, не знаю, Led Zeppelin, Deep Purple. Слушаю с удовольствием и буду слушать. Мне вообще плевать, что по этому поводу думают американские нынешние президенты, администрация американская. Я буду есть бургеры, прикиньте. Да, они будут сделаны не американцами, но какая разница, это все равно те же самые бургеры. И да, мы знаем, как делать Кока-Колу, и будем ее делать и пить. Потому что нам, например, нравится. Ну, если кому-то нравится. Мне не очень нравится, но иногда могу. Поняли, да, о чем говорю? И мне нравятся ковбойские шляпы там какие-то, скакать на лошадях, и вообще вся эта эстетика Дикого Запада. Да, прикольно. И мне нравится NASCAR. И че? И че? Это не значит, что я буду целовать сапог американцу. И это надо понять. Но этого не могут понять некоторые люди. К сожалению, многие из них занимают достаточно высокое положение в обществе. К сожалению, почему? Я объясню. Потому что у них рабское мышление. Можно кайфовать от американского, но это не значит, что ты должен продать свою задницу за это. Вот и все. Мы же не говорим, что американцы - это плохо. Мы говорим, что американцы, их политика внешняя, она недопустима. Она не соответствует духу времени. Уже пора от колониализма отказаться. Неоколониализма американского. Пора строить многополярный мир. Такова жизнь. Все, так устроен мир сейчас. Туда он идет. Все, концепция неоколониализма американского, она заканчивает свое существование. К сожалению, с такими вот большими проблемами, которые мы сейчас наблюдаем. Но она должна закончиться, по-другому нельзя. По-другому нельзя. Не может такого быть, чтобы миллиарды людей жили плохо, и только 1 миллиард жил хорошо за счет всех этих остальных миллиардов. Это неправильно. Да, назовите это там определенного рода социализмом. Назовите, пускай это какие-то левые идеи. Но ведь это правильно на самом деле. Но не может миллиард жить хорошо за счет остальных миллиардов людей. Правильно, за счет остальных там 6, да, не 6, а уже 7 миллиардов людей. Так неправильно, это нехорошо. Это несправедливо. Вот. Другое дело, что не нужно уходить в этом смысле в крайности, да? Но ведь сейчас до крайности дошли они. Вы видите, как они запрещают свободу слова, вы видите, как они запрещают свободу экономических отношений в угоду своей политики. Вот. Вы видите, как они не хотят уступить место другим валютам на мировом рынке и хотят, чтобы все торговалось везде за доллары. Почему? Потому что это их власть экономическая. А экономическая власть — это и политическая власть в том числе, и военная власть. Потому что все в итоге приходит к чему? К деньгам. Естественно, ты же за деньги все делаешь. Все равно зарплату платить надо людям и так далее. Они должны есть. Там. Благосостояние — это важно. Вот и все. Поэтому, как ни крути... Когда у нас кто-то по-разному относится там к властям экономическим здесь в эфире, это нормально, это правильно, это дискуссия. Есть темы недискуссионные. Например, отношение к Великой Отечественной войне. Можем мы дискутировать на эту тему? Нет. Советский воин-освободитель, наша рабоче-крестьянская армия освободительная, вот, побила фашизм и нацизм, все, уничтожила. Вот, разбила врага, тот безоговорочно капитулировал, мы... Наследники победителей. Вопросов ноль вообще. Никаких сомнений быть не может. Бандеровщина, власовщина и прочая дрянь должны быть отправлены на могилу истории. Вот туда, на кладбище истории. В могилу. Вбить обратно каждую мразь, которая показала свою рожу из этой могилы. Каждого вот этого зомби, который оттуда восстает. Вот эти трупы живые. Вот их назад вбить туда. Вколотить и опять жить хорошо и счастливо. Значит, это вот... непоколебимые позиции, по которым не может быть никаких дискуссий вообще. Кто начинает дискуссию на эту тему или говорит там, пил бы баварское, сразу пыром по копчику и пусть летит. Куда-нибудь, не знаю куда, но подальше. Просто пыром по копчику ему. Может быть, кстати, окстится. Вот. Дело не в этом. А вот есть дискуссионные темы. Как, что, куда, повернуть, не повернуть. Больше нравится империя, больше нравится Советский Союз. А какие у нас должны быть взаимоотношения? А вот Южная Осетия говорит, она хочет нас в состав. А Абхазия говорит, не хочет. Кстати, Южная Осетия заявила о том, что они референдум в ближайшее время проведут. Очень хорошо. Очень хорошо. Кто-то сразу говорит, а нам не нравится эта инициатива, а мы не хотим. А нас вот спросили, вот, меня тоже не спросили, но мне нравится эта инициатива. Я доволен. Скорее бы уже провели референдум, и Южная Осетия присоединилась к России. Как это хорошо. Я счастлив. Я надеюсь, что в будущем что-то подобное будет происходить с ЛНР и ДНР. Ну, мы подумаем, как это будет. Сначала нужно посмотреть, как завершится специальная военная операция, узнать, какие у нее реально цели. Нам никто до сих пор их не сказал и не скажет, пока они не будут реализованы, эти цели. То есть понять, что значит на земле демилитаризация и денацификация, а не в наших головах и мечтах. Да, оценить результат, понять, и из этого исходя услышать, там, кто там чего хочет, кто чего не хочет, у кого какие референдумы и куда они стремятся. Вот Абхазия сказала, не хочет. Ну, не хочет, как хочет. Тут как бы такое дело. Я вот считаю, не хочет, ну и не надо. Да и, пожалуйста, да и живите. А вот Южная Осетия хочет, и прекрасно, и мы рады, и, значит, ждем вас, друзья, скорее проводите свой референдум, будет здорово и классно. Все. И нет никаких сомнений, что после того, как вы присоединитесь, получите наши прекрасные российские паспорта, станете полноправными гражданами России, никто из ваших соседей, никто не посмеет и пальцем там тронуть вас, и приблизиться к вашим границам каким-то там путем военным. Все, они сразу будут понимать. Будешь много выпендриваться, ситуация будет жесткая. Жесткое решение будет у нее, очень понятное и доступное. Поэтому ждем Южную Осетию здесь у нас. Вот. Скорее проводите выборы, референдумы. Вот. Жмем вам руку. Всем осетином. Южным. Хотя, ну, как бы, понятно, что осетины есть осетины. У меня два прадеда погибли, баварская и чешская. Прадеда попили, баварская и чешская, в мае... Попили, не погиб, простите. В мае 1945-го. Второго фронта на юге только не хватало, пишет Сергей. Сергей, вы что, в генштабе сидите? Вы думаете, когда такие заявления идут, они идут, потому что наши не умеют оценить обстановку? Вы думаете, это импровизированные какие-то вещи? А вот мне интересно, показалось другое. Вчера я видел, не знаю, что ли это заброс, какой-то пробный камень, испытание какое-то такое интересное. Значит, увидел несколько сообщений о возможности денонсации Беловежских соглашений. Я, честно вам скажу, не очень верю в это. Ну, то есть, реально можно денонсировать Беловежские... Ты тоже не веришь. И я не верю. Но я это увидел в нескольких источниках, которые, как мне показалось, могут быть близки к интересным людям. Значит, я знаю, у меня такое же отношение. Чё ты вот меня бесишь? Значит, очень осторожно. Но я решил прозондировать тоже почву, прощупать у себя в Телеграме. И я спросил, значит, а как вы вообще относитесь к, ну, как бы, к идее, это даже невозможно быть какая-то, идея денонсации Беловежских соглашений. 48%. Проголосовавших. Я остановил уже голосование. Реально и позитивно. Говорит, такое возможно, и это очень хорошо, они говорят. 48, ничего себе. Позитивно настроенные люди. Реально и негативно, 7%. Всего 7? Это вообще, тогда это не страшно. Нереально, 45. Ну, то есть они говорят, да это просто невозможно, что об этом говорить. Но из тех, кто считает, что это возможно, а это вообще-то половина, как минимум, позитивно оценивает абсолютное большинство. То есть люди хотят денонсации Беловежских соглашений. Ты хочешь денонсации Беловежских соглашений? Нет, не хочешь денонсации. Может, женонсировать, мне говорят, что такое женонсировать. Для заинтересованных сторон, а кто не хочет, тот так и останется, пишет Андрей. Ну, собственно, Беловежские соглашения подписаны-то были тремя сторонами. Вот, Украина, Белоруссия, Россия. Ну, и там потом как-то вот что-то я так и не понял, Назарбаев в каком ключе там выступал. А так-то вот лидер Украины, лидер Белоруссии и лидер России. Ну, так и РСФСР, вот это вот. Ну, мы можем сейчас вот теми названиями. Ну, логика такая. Значит, Кравчук, Ельцин и кто там? Шевченко, да? Шевченко. У меня уже из головы вылетело. Как его зовут? Ой, Кравчук. Давайте. У меня уже из головы все повылетало. Вот. Если после военной операции государство Украины не станет, то Беловежское соглашение нужно выполнять. Шушкевич, Шевчик. Какой Шевченко? Господи, Тарас Шевченко у меня в голове. Понимаете, Шушкевич. Конечно, Шушкевич. Спасибо большое. Вот как приятно иметь дело с людьми подкованными. Ну, не знаю. Возможно это или невозможно? Что это был за такой заброс вчера? Что это за удочку нам забросили? Что это за наживка такая? Но я вчера, сидя на диване, как водится, и рассуждая о геополитике, дюже воодушевился этой идеей. Не потому что, наверное, я очень большой любитель Советского Союза и что-то такое, а просто вот мне нравится эта идея. Как-то внутренне мне она кажется правильной и нужной. Но пока она мне кажется абсолютно фантастической. С другой стороны, 23 февраля 2022 года мне и то, что стало происходить 24 февраля, казалось фантастическим. В общем, мир меняется, и меняется настолько быстро, что ничего я отрицать заранее не стану. 9.30, новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Денонсация возможна в рамках Европейского Союза, сначала Украина, затем Беларусь, а там, глядишь, и у нас уйдет это замшелое поколение, не умеющее пользоваться мобильным телефоном, в ЕС воссоединимся, пишет Артем. Не умеющее пользоваться мобильным телефоном. Дети трехлетние умеют пользоваться мобильным телефоном, Артем. Я просто объясню вот этим любителям лизать задницы, значит, да, спасибо, значит, задницы европейцам и американцам, западникам. Вам кажется, что предел человеческих возможностей – это умение пользоваться мобильным телефоном. Это не так. Мобильным телефоном серьезные руководители государств не пользуются по одной причине. По мобильному телефону можно, а, прослушивать, б, следить за передвижением, с, наносить удар. Все. ИЦ сказал, видите, вам специально по-английски. Так, поняли или не поняли? Артем, вы человек, как бы вам сказать, глупый, а и вы мещанин. Ну, как бы, вам кажется, что мобильный телефон — это предел возможностей человеческих. Мобильный телефон — это ничто в этом мире. Вот ничто в этом мире — мобильный телефон в данный момент. Понимаете? Потому что если вам нужна информация, то вы не из интернета ее находите, да? А вы эту информацию получаете от специальных служб, которые вам дают выкладки. В том числе, используя интернет, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А если вам хочется забить голову потоком чего-то непонятного, то тогда вот это вот интернет как раз. Вот вы этим и занимаетесь, Артем. Вы сидите и думаете там, вот я разобрался в вопросе. Вы ни в чем не разобрались. На вас не работают разведки. Вам не кладут на стол отчеты. Вы не знаете о том, как складывается ситуация на земле, так скажем. Там, вот сейчас на Украине, в рамках СВО. Да? Вы не знаете, как складывается реальная ситуация в экономике. Вы ничего не понимаете, поэтому вы мне пишете сообщения, а не торгуете сейчас где-нибудь на бирже по-настоящему или еще что-то делаете. Вот. Вы ничего не знаете, Артем. Ваш предел интеллектуальный – это пошутить на тему того, что у кого-то из правителей нет мобильного телефона. Я вижу людей, у которых мобильные телефоны из ушей торчат. Это в основном блогеры. И они все сплошь как один дебилы. Не способные не то что анализировать что-либо, а вообще говорить. Ну, может быть, не как один, но многие. Я посмотрел вырезки интервью вот этого какого-то рэпера с мордой разукрашенной, который сидит и Дудю, значит, этому, с крашенными ногтями тоже, продажная шкура. Вот. Ему что-то там рассказывает, что ему стыдно за русский народ. Какое-то наркоманское чмо сидит и рассказывает, что ему стыдно за народ. Чмо, которое никогда не разбиралось ни в истории своего отечества. Чмо, которое просто вот, ну, живет, ну, чисто вот, ну, жрет наркотики, дожрет. Им на харе себе что-то колет. И дальше матерные какие-то там стишки пишет и изображает, что он поэт. Его воспевает в кавычках прозападная, да, такая, в кавычках либеральная, но вот прозападная всякая вот эта клика, вот эта вот толпа якобы журналистов, а на самом деле пропагандистов, самых что ни на есть лживых. Вот, что он якобы там новый поэт. И вот он сидит уже рассказывает нам многомиллионную аудиторию, что он, ему там стыдно. Мне все равно, насколько стыдно какому-то наркоману с разукрашенной рожей за русский народ. Потому что мнение ничтожества никак не влияет на позицию русского народа внешне и внутриполитическую. Да? Вот эти дутые какие-то непонятные педики, которые там где-то собираются и что-то они там высказываются по поводу нашей истории, страны и победы, да, они пускай высказываются, конечно, но это они делают друг для друга. Это у них там очередная какая-то горбатая гора. Вот пусть в палатке сидят там и греются друг от друга. Вот их это занятие. Все, больше вообще нечего об этом говорить. Понятно, да? Значит, и вы вот, Артем, сидите мне, ты рассказываете про какой-то мобильный телефон, которым кто-то не умеет пользоваться. Ну, понимаете? Любой дегенерат пользуется мобильным телефоном. Любой. Именно поэтому я вижу комментарии от вас, например, Артем, здесь, тупые. Вы научились. Если вы научились, то умные люди уж точно могут, правильно? А горбатую гору не трогайте, пишет он. Ну, хорошо. Не трогаю горбатую. Я вчера 5 минут посмотрел Фейса, пишет Александр Первый. Зачем? Мне-то по работе надо, а вам зачем? Времени тратите, не на что. Рокфеллер не пользуется мобиликом, фасотка, пишет Валерий. А что влияет? Нас кто-нибудь спрашивает, пишет Дэн. Вас это кого? Понимаете, Дэн, когда вы решили выступать от слова «нас», кого вас? Кого конкретно вас, Дэн, спрашивают или не спрашивают? Конкретизируйте, кто вы? Не без обид, я сейчас никаких оценок вообще не даю. Вы когда говорите «нас» кто-нибудь спрашивает, что вы имеете в виду? Жду ответа, Дэн. Дэн, правда, вот мне интересно, мне кажется, это очень дискуссионная тема. Да? Вы говорите «нас» кто-нибудь спрашивает? Вот я это часто слышу просто там от некоторых своих знакомых. А «нас» спросили? Кого вас? Вот вас лично, вот вас, Дэн, я так понимаю, Денис, да? Денис, вас лично к вам прийти и спросить вас? Или как? Общество, пишет Дэн. Дэн, вы общество? Дэн, вы общество? Вы можете говорить от лица общества? Вы точно представляете общество, Дэн? Ваши взгляды точно это взгляды большинства? Значит, Дэн, объясняю раз и навсегда. Чтобы понять настроение общества, существует два варианта. Вариант номер один – выборы. Вариант номер два – соцопросы. Все. На выборы ходили, Дэн? Кого выбирали? В 2018 году кого выбирали президентом? Отвечай, просто интересно. Ну вы же говорите, пишет Дэн. Что я говорю? Дэн, на выборы ходили? Кого выбрали? Чья фамилия? Вот галочка ваша там стояла. Напротив, чьей фамилии? Выборы, и дальше Дэн рисует смайлики и смеется. Значит, не ходили. Значит, Дэн, вы сами в определенный момент решили, что вы свой голос бросаете в урну. В помойку. Не, не в урну, не в урну для голосования, а в помойку. Вы его выбросили на помойку. Ваш голос вы перечеркнули. Вы не ходили на выборы. Дэн, у вас тогда спрашивали, кто будет вашим президентом? И какой будет внешнеполитический курс в 2018 году? Вы не пошли. Ясно? У вас спрашивали. Вы не захотели ответить. Все. Конец. Больше, Дэн, у вас спрашивать дополнительно ни о чем не нужно. И тогда, когда были выборы, я об этом говорил. Я об этом говорил. Дальше, Дэн, вы на референдум, по референдуму голосовали или нет? Как голосовали по референдуму, по Конституции референдум был? Как голосовали? За или против? Пожалуйста. Дэн, как голосовали, референдум был по... Это, понимаете, кажется, что я докопался до Дэна, на самом деле нет. Мы просто на примере Дэна, Дениса, сейчас покажем вам ситуацию. Против, пишет Дэн. Проиграли, Дэн? Проиграли. Вот у вас спросили тогда ваше мнение. Ваше мнение оказалось в меньшинстве, вы проиграли. Вот так, Дэн. Теперь ваше мнение спрашивает ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр. По опросам ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центр большинство россиян подавляюще поддерживает специальную военную операцию на Украине. Вот еще один опрос мнения. Да, вы в меньшинстве, Дэн. Такие дела. И да, вас спросили. Все. Вы хотите, чтобы лично к вам домой пришли и спросили? Ну, Дэн, такого не бывает. Понимаете, это слишком много внимания к одному человеку. Да? Такого не будет. Все. Значит, ваше мнение спрашивают на выборах, на референдумах и в результате соцопросов. И еще персонально ваше мнение могу спросить я, потому что мне по приколу в программе вот там читать сообщения и отвечать на них. Да? В большинстве своем радиостанции этим не занимаются, они просто шарашат то, что они считают нужным, и все. Никакого мнения они ни у кого не спрашивают. Вот. А мы с вами в диалоге. Вот и все. Я ваше мнение спросил, ваше мнение услышали. Но вы никак, Дэн, не можете говорить от имени общества. Общества. Понимаете? Вы можете говорить вот от себя или там от партии, в которой вы состоите, если она там проиграла, или какое-то общественное движение. Вот мы в таком-то общественном движении все как один против. Понятно. Все ясно. Нас кто-нибудь спрашивает? Да, спрашивает, но вы в меньшинстве в абсолютном, поэтому, извините, вы должны принять, так сказать, волю большинства, потому что это демократия, дорогие друзья, ничего не поделаешь, большинство так решило, а вам придется с этим смириться вот, и ждать тогда такого момента, когда вы станете большинством. Работайте над этим, пожалуйста. Вот она, парламентская демократия. Человек, забывший свое прошлое, у него нет будущего, пишет Адм Студио. Прекрасно, Адм Студио, так и есть. После выступления господина Мского резко увеличилось количество обращений в военкоматы. Люди хотят свернуть шеи бандеровцам, пишет Валерий. Что да, то да. Вы имеете в виду Мединского, конечно. Ну, выступление мы уже вчера с вами обсуждали. Есть смешной ролик, где нарезка выступления господина Мединского, а с другой стороны Рамзан Кадыров. Может, покажем этот ролик? У меня есть телеграм, возьми. Это просто шуточный ролик. То есть это не их разговор по видеосвязи, но смешно, выглядит смешно. Следователь может персонально спросить, пишет Тим. Да, ваше мнение могут еще спросить в Следственном комитете или в прокуратуре могут мнение, или в полиции. Там мнение тоже спрашивают, и даже в письменном виде, может быть, ваше мнение будет зафиксировано. Но справедливости ради не всех допустили, пишет Евгений. Но справедливости ради не всех допускают всегда и везде. Это справедливости ради. Справедливости ради, мнение господина Трампа было заблокировано соцсетями даже тогда, когда он был президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, это справедливости ради. Поэтому идеальной демократии нигде не бывает, это мы уже поняли. Вот. Но стремиться можно, Вот. В прокуратуре это не мнение, а допрос, пишет Валентин. Ну, допрос, не всегда допрос, может быть, беседа. Могут пригласить на беседу, Валентин. Вас что, не приглашали никогда на беседу? Как пригласят, поймете. Да? Давайте посмотрим ролик смешной. Просто нарезка выступления господина Мединского и якобы, да, вот реакция, ну, из одного из там эфиров Рамзана Кадырова. Это, конечно же, так скажем, видеоприкол. Но смешно. Показывайте.
В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украины документа. Ну, однако, работа продолжается, переговоры продолжаются. Вот еще отдельная принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизвестной.
Ну, кто смотрит трансляцию, тот очень понял, я думаю, довольно-таки смешно. Эндрю Гончаров некий пишет: «Мне кажется, этим радио можно не только отуплять людей, но и пытать адекватных». Эндрю, мне кажется, что в вашем, вашей фразе, в вашем комментарии нет ни единого довода, почему ваши слова могут восприниматься как аргумент. Вы как эмоциональная женщина выступаете. Пытать. Отуплять людей, мне кажется. Ну, перекреститесь, Эндрю. Либо давайте аргументы. В чем я не прав? Давайте так. Мне всегда интересно аргументированно с людьми разговаривать. Вот в чем я не прав? Что из того, что я перечислил, это неправда? Может быть, есть страны, в которых мнение народа спрашивают каждую секунду по любому вопросу? Может быть, есть инструменты, позволяющие это сделать? Есть такое где-то в каких-то странах? Я, может, пропустил просто. Да нет, я не встречал. Я не встречал, не знаю такого. Как его спрашивать? Мнение народа, кроме соцопросов и выборов. Я не знаю никаких других инструментов. Вы знаете какие-то другие инструменты? А? Ну, я не знаю. Значит, как насчет комментария Лаврова о переговорах? Прекрасный комментарий, Сергей Викторович. Прекрасный. Я доволен. Он очень хорошо трактовал... Вот. То, что нужно было нам услышать. Так, значит, сейчас я Лавров наберу. Вот. Это еще не окончательный результат этого по итогам переговоров. Но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения ни ядерного, ни блокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом, говорит Лавров. И добавляет: также я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Вот когда в дело вступает настоящий дипломат, конечно, все сразу становится понятно, приятно и успешно. Вот. Но то, как выражает свои мысли господин Мединский, вызывает некоторое непонимание в широких слоях нашего населения. Вот я просто увидел по реакции человеческой. Но и, так скажем, присовокупите и меня к этим слоям населения, потому что я во время этого выступления, у меня чуть глаз не выпал просто от агрессии и злобы. Но потом я понял, что, оказывается, господин Мединский читал просто то, что ему вот принесли украинцы. Зачем он выступал пресс-секретарем украинской делегации, для меня до сих пор загадка. Ну, так решил. Мой браузер Google Chrome не знает, что такое Google, пишет тупик восходов. Вообще всем все равно тупик восходов. Я знаю, есть еще пустые полки в Европе. Хороший опрос, люди проголосуют ногами, а может и кулаками скоро, пишет Скорпион. Так, я все ждал аргумента от Эндрю Гончарова, но более сообщения от Эндрю Гончарова мы не увидели. А знаете почему? Потому что Эндрю Гончаров пришел в комментариях на митинг. А у нас не митинг здесь, у нас тут беседа, у нас тут диалог. Да? Это на митинге прикольно, забраться куда-то и... «Доколе это будет?» И все: «Доколе?» «Отупляют народ!» «Отупляют народ!» Мы будем пить нефть! Мы будем пить нефть! Зачем нам пить нефть? Неважно, будем пить! Будем пить! Да? Ну, у нас же не митинг, у нас же здесь это как бы беседа, разговор, тусовка в хорошем смысле. Изначально было непонятно, зачем вообще Мединского отправили на переговоры, пишет АК. Загладить вину за доску Маннергейма, я думаю. Ну, это я так думаю. Но я же не посылал, поэтому я не знаю. Наверное, есть какие-то причины объективные. Ну, вот, я думаю, что... А кого отправлять, пишет Виталий. Ну, кончились люди. Ну, да, Виталий, тут я с вами соглашусь. Людей больше нет. Тут уж, знаете, как бы, и никого больше и не отправишь. Леха, я за ВВЖ голосовал, а это значит, я за Z, пишет Дмитрий. Я вам могу сказать так. Вы голосовали за ВВЖ... А ВВЖ выступал всегда с ультрапатриотических позиций. И поэтому у вас никаких, так скажем, диссонанса у вас нет в том, что происходит. Более того, если вы голосовали за коммунистов, у вас тоже никакого диссонанса нет, потому что коммунисты, даже если они не коммунисты уже давно, все равно обязаны признать очевиднейший факт. Величайшая геополитическая катастрофа 20-го столетия – это разрушение Советского Союза. Все, что восстанавливает, ну, некую, не ту чтобы политическую архитектуру, но, тем не менее, архитектуру хотя бы географическую Советского Союза – это хорошо, должен сказать коммунист. Если он говорит иначе, это, наверное, подозрительно. Что касается имперцев. Они тоже довольны, им все нравится, и они говорят, да-да-да, империя, вперед, туда-сюда. То есть есть некий общественный консенсус среди всех тех, кто желает видеть Россию сильной, мощной, решительной страной. Самостоятельный. А среди тех, кто решил целовать задницу Байдену, консенсус был всегда. Они целовали, целуют и продолжают целовать задницу американского президента. Меняются фамилии, меняются времена, меняются обстоятельства, но не меняется одно. Да? Их мокрые губы на заднице американского президента. Они всегда там, и они всегда там будут. Но эти люди в меньшинстве. Ура! Имперский дух России восторжествовал. Вне зависимости от того, имперский советский, или имперский русский, или имперский какой-то еще дух. Он имперский, и это прекрасно. Где вы слушаете музыку? Spotify уходит, я в поиске новой платформы, пишет Шенли. Шенли, я видел, как Spotify заходил в Россию, и как продажные говноблогеры изо всех сил писали одни и те же, как под копирку посты о том, что «Ура! Наконец-то! Мы так долго этого ждали! Spotify пришел в Россию!» Что такое Spotify? Это обычная музыкальная, подкастовая, какая угодно платформа. Такая же, как Яндекс.Музыка, например. Такая же, как ВК-музыка. Такая же, как и все эти платформы. Но почему же так сильно радовался наш, в кавычках, народ приходу именно этой платформы? Ответ очевиден. Потому что очень хорошо эта платформа заплатила блогерам за то, чтобы они свои продажные задницы, со своими продажными задницами, значит, рассказывали о том, какая она уникальная и прекрасная. Вот и все. Также на рынок наш заходили все другие платформы информационные, цифровые, вот, как и эти. Тотальная реклама, тотальная. Ничего в вашей жизни от ухода Spotify или Facebook или Twitter абсолютно не изменится. Что-то из этого экстремистской организации, не буду лишний раз придираться и перечислять. Ничего не меняется, потому что единственное, чем обоснована их действительно вот такая вот слава, это тем, что их рекламировали, и рекламировали за большие деньги. И те самые амбассадоры, которые там набирали миллионы подписчиков, они были первыми рекламными лицами, первыми продажными товарищами. 9.56. Дальше послушайте про собак, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.